Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из наших сегодняшних собеседников скажет, цитата: «Мы становимся членами церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но прежде всего через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное, чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом». Конец цитаты. Это станет своего рода лейтмотивом нашей сегодняшней программы, потому что мы будем говорить о таинствах православной церкви. А центральный момент для понимания самого феномена таинства заключается в том, что в зримом, осязаемом веществе, в воде, в хлебе, в вине явлено реальное присутствие незримого запредельного Бога. Небо спускается на землю. Как это осмыслить? Что это говорит об отношениях человека и Бога, какими их видит христианство? За ответом на эти и другие вопросы обратимся к нашим сегодняшним собеседникам. И начнем с фрагмента аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского под заголовком «Примирение всей твари». Слово «тварь» здесь использовано, конечно, в богословском смысле, как весь сотворенный Богом мир, элементы которого становятся, скажем так, материалом для церковных таинств. Давайте послушаем.
Недавно во время литургии мне пришла мысль. Вы можете сказать, что этого не должно бы быть, что я должен весь погрузиться в действие, в священнослужение. Но иногда приходят не совсем плохие мысли. И вот помню, я совершал кождение и вдруг почувствовал, что грешник я, а ладан, дым от ладана, чистый, совершенный, нетронутый грехом. И когда я совершаю кождение перед лицом Божиим, дым его способен восходить к Богу, к престолу Божию, а я сам не могу. Я только могу простирать руки, открывать ум и сердце, взывать к Богу, чтобы Он сошел ко мне. Но сам не могу восходить к Нему, как может подниматься дым от ладана. То же самое, когда я зажигаю свечу. Пламя чисто. Если есть примесь в воске, она сгорает и становится пламенем, так же, как мы можем думать о кусте, неопалимой купине, которая горела и не сгорала. Исход, глава 3, стих 2. Если подумать об этом кусте, да, можно представить, что божественный огонь коснулся куста и испепелил все, что в нем не способно было гореть божественным пламенем, а куст продолжал гореть, не сгорая. И тоже относится ко всему материальному в этом мире, когда оно соприкасается с Богом в тайне посвящения и освящения при совершении таинств. Так что ладан, пламя, хлеб, вино, вода – все это потенциально способно соединиться с Богом, воспринять божество, потому что они без греха. Мы покорили все это последствием собственного греха. И даже в нас самих, по слову одного из отцов, когда мы говорим о грехах плоти, мы должны сознавать, что речь идет не о грехах, совершаемых плотью, а о грехах, которые падший человеческий дух навязывает плоти. Наша материальность чиста. Мы своим падшим состоянием вносим в нее нечистоту страстей, жадности, похоти и тому подобного. Если это так, то что же случается с веществом, которое мы посвящаем Богу? На мгновение подойдем с другой стороны к этому вопросу. Начнем с Евхаристии. Очень важно то, что Бог не уничтожает ничего им сотворенного. чтобы достичь своей полноты, вещество не должно быть уничтожено или переделано в нечто другое. Иначе говоря, очень конкретно, Христос – подлинный человек и вместе подлинный Бог. Человечество Христа не состояло из чего-то большего, чем обычное человечество, чтобы быть в состоянии вместить божество и быть пронизанным им. Воплощение можно сравнить с тем, что случается с мечом, если его погрузить в пламя. Серое железо, холодное вначале, когда его вынимаешь из огня, пылает жаром, светится, горит. Жар остается жаром, железо остается железом. И однако они соединены настолько, что теперь можно резать огнем и жечь железом. И у святого Ефрема Сирина есть место, где он пишет о том, что Бог, с одной стороны, говорит человеческими словами, но вместе со словами изливает божественную силу. Если думать в таком плане, то мы видим, что хлеб, вино в каком-то смысле остаются тем, чем были. Но они уже не тот хлеб и не то вино, которое мы приготовили. Они исполнены божественными энергиями. Они приобщились силой Божией, излившимися в них божественными энергиями, о которых говорит святой Григорий Палама, стали причастны тому, чем поистине является Христос. Это сам Христос, но это хлеб. Это сам Христос и это вино. Они разделены и являют подлинный образ Его смерти. Вместе они являют истинный образ Его воскресения. Здесь, может быть, стоит заметить, что священник причащается отдельно, освященных хлеба и вина. Не напоминание ли это ему, что он должен быть участником в распятии и смерти Христовой, если он хочет передать другим воскресение? А верующие принимают кровь Христову и тело Христово вместе, так что они получают жизнь воскресшего Христа в полноте, в преображающей победе, преисполняющей их. Но это довольно просто, когда мы говорим о хлебе и о вине. Что же воды крещения, мира? В каждом случае нетварная божественная энергия реально, сущностно вливается в тварное вещество, исполняет это вещество и притворяет его уже теперь в эсхатологическую частицу вечности, так что мы погружаемся, помазуемся, прикасаемся, принимаем в пищу то, что принадлежит будущему веку, и оно становится в нас как бы закваской вечной жизни. Но если это так, и тут можно еще упомянуть, что мы благословляем и освящаем колокола и иные предметы, которые хоть сколько-то причастны тайне, или, возможно, становятся участниками этой тайны, таинственной передачи силы свыше. Как священен этот мир должен быть для нас? Как же он свят потенциально, хотя все еще находится в плену нашего греховного состояния. Есть молитва благословения колокола, где говорится: «Господи, дай силу этому колоколу, чтобы его звук будил умы и души и сердца людей, вызывал в них обращение, порыв к Тебе». Это же можно отнести к службе бракосочетания, где Божие благословение передается словами, но эти слова не просто благопожелание. В них божественная сила, которая доходит, достигает самых глубин наших, как меч обоюдоострый, проходит между душой и духом и костями нашими. Послание к Евреям, глава 4, стих 12. И, разделяя их, дает нам, если мы отзываемся, соучаствовать в смерти Христовой. Потому что вне этой смерти не может быть воскресения и делает нас участниками жизни Христовой. Перечитайте начало 6 главы послания к римлянам, которое читается при совершении крещения в православной церкви. Мы должны нести в себе смерть Христову, чтобы нести в себе вечную жизнь Христову. И тогда, если посмотреть на окружающий нас мир, Разве не ужасно, что единственная причина, почему все окружающее не достигает той полноты, какой вещество достигает в таинствах? Единственная причина этого в нас, в том, что мы стоим между всем, что Богом сотворено, и Богом самим, тогда как мы должны были быть мостом, наставниками, должны были вести этот мир, быть в этом мире первосвященниками, чтобы сделать и его, и все, что в нем есть, освященным и святым.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Примирение всей твари». Итак, Бог не гнушается мира и материи. Это явлено в Боговоплощении, в Иисусе Христе, и в таинствах, которые установила Церковь, то есть община учеников Христовых. И теперь самое время поговорить конкретно о некоторых таинствах Церкви, о крещении, причастии, покаянии, то есть исповеди, и о браке, то есть венчании. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием».
Сердце человека – удивительная, неповторимая глубина. Кто заполнит ее? Только Господь. Только Его благодать насытит душу человека, дарует мир и покой. Христианин приобщается Духу Святому посредством таинств. Таинство – это священное действие, в котором за видимыми знаками и символами действует возрождающая сила Божия. Но почему так важны видимые действия в таинстве? Если бы человек был бесплотным духом, то благодать подавалась бы в церкви непосредственно. А поскольку мы обладаем телом, то и невидимое действие благодати сопряжено в церкви с действием видимым. Само слово «таинство» указывает, что оно не подлежит исследованию разумом, а принимается верующим сердцем. В церкви семь основных таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, елеоосвящение, венчание, священство. Крещение. Вам, конечно же, известно, что на Руси обращение к православию и массовое принятие крещения – совершилось во времена святого князя Владимира. А вот в повести временных лет о самом князе, который медлил принимать крещение, повествуется. «Разболелся Владимир в то время глазами, и ничего не видел, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: если хочешь избавиться от этой болезни, то крестись поскорее. Если же не крестишься, то не избавишься от недуга своего». И, услыхав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский», и повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с попами Царицынами, огласив, крестили Владимира. И когда возложили на него руку, он тотчас прозрел. Уведал Владимир свое внезапное исцеление и прославил Бога, говоря: «Теперь познал я истинного Бога. Увидела эта дружина его, и многие крестились». Жизнь земная и временная начинается с телесного рождения, а жизнь небесная и вечная – с духовного рождения, таинства крещения. Вступающего в церковь трижды погружают в освященную воду с призыванием имени Божия – Отца, Сына и Святого Духа. Вообще вода – это удивительный символ очищения, жизни, и в то же время в пучинах вод может таиться гибель. Погружаясь в водах крещения, человек умирает для греха и возрождается к жизни святой, вечной. Как при крещении самого Христа был виден Дух Святой, сходящий на Него в виде голубя, так и на каждого крещаемого нисходит Дух Святой, который очищает человека от всех грехов. если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие», сказал сам Господь о необходимости крещения. Душу человеческую можно представить как сосуд, который не терпит пустоты. Если в ней нет благодати Божией, она заполняется мраком и холодом. В крещении Господь подает человеку дар вечной жизни, освобождает от власти дьявола, от всякого греха. Поэтому часто крестившиеся ощущают по принятии этого таинства удивительный мир и легкость души, неизреченную радость. Этот день действительно становится рождением к чему-то новому, к доброй вечности. Причащение. Телесная жизнь поддерживается питанием. В нашем мире все тленно и смертно. Вкушение пищи этого мира означает причастие тлению. В церкви же предлагается нетленная, животворная пища в таинстве причащения. Как-то Господь сказал во время своей проповеди: «Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Причащение – это таинство, в котором христианин под видом хлеба и вина принимает тело и кровь Господа Иисуса Христа и через это таинство соединяется со Христом, становясь причастником вечной жизни. Совершается это таинство на литургии, главном православном богослужении, которое ежедневно бывает в храме в утреннее время. Причащение еще называется Евхаристии, с греческого «благодарение», поскольку совершается в благодарение Богу за дарованное им спасение. Покаяние. Когда вы наливаете воду в чайник, то она кажется прозрачной и чистой, но со временем на стенках чайника образуется толстая серая накипь. Так и в жизни человека не всякий сразу заметит, как душу покрывает короста грехов. Грех – это все, что не позволяет человеку быть с Богом, что доставляет ему муку, делает его душу безобразной. Порой люди не видят своих грехов, но последние проявляют себя чувством тоски, безысходности, ощущением внутренней нечистоты и дискомфорта. Правда, некоторые настолько привыкли к своему внутреннему дискомфорту, что уже не обращают на это никакого внимания. В церкви есть удивительное таинство, способное восстановить, казалось бы, совсем утраченную красоту души, вернуть человека к Богу, подать ему духовную силу. Это покаяние. Оно драгоценный дар, возвращающий сердцу чистоту и невинность. Есть такая притча. Один человек очень хотел отблагодарить Бога и молился: «Господи, что мне подарить Тебе?» И вдруг Бог ответил ему: «Мне ничего не надо. Все, что у Тебя есть, и так мое. Это Я дал Тебе». Но человек настаивал: «Как же мне отблагодарить Тебя? Что же мне дать Тебе?» Тогда Бог сказал: «Если ты любишь меня, то отдай мне твои грехи». Покаяние – это не истязание человека, а очищение его от ненужных греховных наслоений. Это освобождение человека от того, что не его, что для него лишнее, что доставляет ему только муку и тяготу. Представьте воздушный шар, если он обременен лишним грузом, то не поднимется к небу. Так и человек. В покаянии Бог отнимает у человека грехи и попаляет их, чтобы человек духовно возвысился. Покаяние начинается с искреннего раскаяния о грехе, совершается через исповедь перед священником, завершается молитвой священнослужителя над главой кающегося. Посредством священника грехи прощает сам Бог. Венчание. Почему люди разделены на мужской и женский пол? Так было угодно Создателю. Но вы согласитесь, что люди созданы для взаимного дополнения. Любовь объединяет оба пола. Она есть основа для продолжения рода человеческого. Любовь – самое возвышенное и благородное чувство на земле. Однако люди смертны, и даже самая сильная в этом мире любовь обречена на кончину. Только Бог может подарить двум любящим друг друга людям дар высшей благодатной любви. Это происходит в таинстве венчания или брака. В этом таинстве жениху и невесте при свободном обещании взаимной верности ниспосылается небесное благословение к созданию семьи, к рождению и воспитанию детей. Благодать Божия способна хранить в вечности взаимную искреннюю любовь мужа и жены по образу любви Христа к Церкви. Венчающимся подается небесная сила быть одной душой и одной плотью, чтобы их любовь была нерасторжима.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием». И теперь можно обратиться к тому высказыванию, с которого мы программу начали. Напомню цитату. «Мы становимся членами Церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но прежде всего через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное, чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом». Это слова из книги «Вера Церкви» современного греческого мыслителя Христоса Яннараса. И это не просто об участии материального мира в церковных таинствах. Это о самом, скажем так, формате отношений Бога с сотворенным им миром и человеком. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера Церкви».
Согласно апостольской и святоотеческой традиции, а также ее историческому продолжению в православии, Церковь являет и реализует себя в событии Пятидесятницы, возобновляющемся во время каждого евхаристического собрания. Вся жизнь верующего, каждый аспект его существования представляет собой подготовку к принятию или само приобщение дарам Святого Духа, претворение жизни. Это новое творение берет начало в акте, посредством которого мы вступаем в Церковь и становимся членами тела Христова, в крещении и миропомазании. Мы становимся членами Церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но прежде всего через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом в смерти и воскресении. Новообращенный член Церкви погребается, как ветхий человек, и воскресает после троекратного погружения в воду к новой жизни, жизни по образу троичного бытия. Это добровольное погребение оказывается для твари, вслед за Христом, началом нового нетленного существования, не подверженного разложению и уничтожению. В воде, символе и лоне жизни, восстанавливается и обновляется наше естество. Именно в воде изначально зародилась жизнь, совершилось впервые непостижимое для рассудка отделение живой природы от инертной материи. Так и в крещальных водах возникает новая жизнь, утверждается коренное различие между личностной ипостасью и индивидуальным выживанием, ограниченным смертью. Епископ или священник призывает Святого Духа, преобразующего зрительный образ погребения и воскресения в экзистенциальное событие. «Совлеки с него ветхого человека и обнови его в жизни вечной», и исполни его могущество Святого Духа воедино со Христом, дабы он не был более чадом плоти, но чадом твоего царства». Именно здесь, в чувственной области, в жизни естества, совершает Святой Дух Божий преобразование образа нашего бытия, прививая тварный черенок к нетварному древу. Если природное рождение означает появление очередной биологической монады, подверженной закону дряхления и смерти, то крещение возрождает наше существо. Первое послание Петра, глава 1, стих 3. Придает ему личностную неповторимость, выраженную в имени, неповторимость в живой ипостаси, чье бытие основано на приобщении Богу, отчей любви. Человек перестает быть просто индивидом, принадлежащим к определенному биологическому виду, одним из звеньев цепи, одной из единиц, составляющих множество. Отныне он сопричастен единству святых, сопричастен жизни Троицы. Каждый из нас получает имя того или иного святого, каждый динамически реализует в своей личности откровение божественной любви. В первоначальной церкви Святой Дух сообщался новокрещенным через апостолов. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Деяния, глава 8, стих 17. Эта непосредственная личная передача дара Святого Духа всем возрожденным к новой жизни через крещение ныне осуществляется в церкви через таинство миропомазания. Через миропомазание новокрещенный член церкви не только приобщается к жизни обновленной твари в теле Христовом, но и получает печать личного усыновления, печать личностной и неповторимой связи с Пресвятой Троицей, связи, осуществляющейся благодаря непосредственному присутствию Святого Духа в самой глубине его существа, в его ипостасной сердцевине. Ныне таинство Святого Духа совершается не через возложение рук, но через помазание миром, наподобие того, как совершалось помазание израильских царей в ветхозаветные времена. Смысл помазания на царство заключался в изменении не природы самого помазанника, но существа его взаимоотношений с народом. Царь воплощал в своей личности идею и глубинную суть жизни – понимаемый как сопричастность и единение, и в то же время был как бы прообразом ожидаемого Мессии, помазанника Христа Божия, который должен освободить Израиль и восстановить жизнь во всей полноте божественных обетований. Равным образом Церковь видит в неповторимости каждой человеческой личности, получившей миропомазание, возможность обновления и проявления истинной жизни в Духе Святом и по образу Христа, освободившего и восстановившего жизнь в полноте божественного образа бытия. Евхаристия, крещение и миропомазание представляют собой способы постоянного возобновления и проявления Пятидесятницы, то есть нисхождения Святого Духа, конституирующего Церковь. Эти способы получили наименование таинств, греческое «мистерион». Кроме трех перечисленных выше, существуют также таинства исповеди, священства, брака и елеосвящения, соборования. Семь таинств, семь возможных путей органичного включения нашего индивидуального бытия в жизнь единого тела Церкви. И в то же время семь способов самоосуществления и проявления Церкви, в которых находит выражение новое творение, совершаемое Святым Духом. Обозначая эти способы сообщения Духа как таинство, мы не стремимся приписать им некий оккультный характер, но хотим подчеркнуть тот факт, что динамическое включение в жизнь Церкви не исчерпывается феноменологией чувственных символов. Для этого недостаточен язык нашего повседневного быта и науки. Для того, чтобы познать реализующиеся в Церкви жизненные потенции, необходимо непосредственное и всецелое, кафолическое участие человека в церковной жизни. в соответствии с западной концепцией церкви, концепцией институционалистской и бюрократической, многие верующие воспринимают сегодня таинство как сакральные формализованные действия, посредством которых священник передает пастве сверхъестественную, магическую по существу, благодать или оправдание или абстрактное благословение. После всего сказанного выше, нет нужды лишний раз повторять, что подобная концепция весьма далека от жизни и ее динамического возрождения в нетленности и бессмертии, даруемых Святым Духом Божиим, Духом, который зиждет Церковь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого мыслителя Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».